Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, игумен Лука Степанов. Мы продолжаем беседы по книге «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». И сегодня начинаем с Псалма 35. Стих 2. «Глаголит пребеззаконный, согрешати в себе». Перевод. «Говорит в себе пребеззаконный человек, что будет продолжать согрешать». Феодорит Кирский пишет: «Воспитанный в пороке, — говорит Давид, — думает о себе, что никто не видит сокровенных совещаний души его». А Афанасий Великий так толкует эти строчки. Сказано: «глаголит вместо думает» или «предполагает». Причина же такой бесчувственности в нем — не менее страха перед всевидящим владыкой. То есть люди думают, что Бог не знает, о чем они помышляют, что они предполагают, и поэтому, как это раньше была такая традиция, иконы закрывать занавесочкой. Удивительно, что вроде бы взрослые люди делают такие странные вещи.
Приветствую, друзья. Действительно, насчет закрывания икон или пословица «хоть святых выноси», как он запел, так хоть святых выноси, или что-нибудь вышел плясать. Так что уже действительно стыдно перед образами. Или еще было принято у некоторых уже даже ближе к современности людей, идя уж на какое-нибудь совсем нечистое дело, хотя бы крестик снять, вот, имея в виду, как сказать, меньшую степень греха. Кажется, этот стих указывает по святоотеческому рассуждению на то, что нет греха непроизвольного. И вот это «глаголит пребеззаконный, согрешати в себе» – это есть некоторое решение, как Господь захотел, чтобы мир сотворился, и речей бысть повелей создавшись. Вот это как бы словесное какое-то распоряжение означает в данном случае осознанное принятие своей волей того греховного предложения, которое имеется перед человеком. Об этом и святитель Феофан Затворник пишет, что грех там всегда сопровождается возможностью, которую человек осмысленно, произвольно принимает. Это не какие-то стечения обстоятельств или превосходящие нас какие-то обстоятельства жизни, которые человек нередко говорит: «Ну вот, я вышел, они подошли и начали так себя вести, что я уже не мог не материться». То есть матерился не потому, что принял в себе это скорбное решение распоясаться, распустить свои чувства и в гневе, может быть, оскорбленный на своем достоинстве, перешел к площадной и погибельной и для произносящего, и для слушающего брани. А, так вот, вот это речей беззаконный, пребеззаконный, это как раз обнаружение подлинного механизма греха И он всегда бывает с собственным произволением, с собственным решением внутри, с действием воли.
Как вы думаете, почему мы все так любим оправдываться? Почему человеку сложно признать, что да, вот ко мне подошли, стали себя так вести, и я дал слабину, я согрешил, я распоясался. Вот почему-то всегда хочется себя оправдать. Откуда это? Что это за такой странный механизм?
Корнем греха в человеке именует и святитель Феофан, и другие писатели в нравственном богословии, подвязавшиеся, это самость. Самость, значимость самого себя, почтительность, любовь, привязанность к самому себе, свои вкусы, свои нравы, свои воли. Это составляет основу греховной природы человека, и вот этой поврежденности, точнее сказать. И она врачуется исключительно послушанием, смирением пред волю Божью. И вот всякий эгоист, а все-таки я не думаю, что многие из нас скажут, что я не эгоист. Всякий эгоист, ну, во всяком случае, если он борется и знает о собой этот недуг, он регулярно говорит: «Прости, Господи, что-то я сделал, прости, Господи», потому что понимаю, что не так уж благородны мотивы тех или других действий моих. А вот тот, кому еще не свойственно заняться врачеванием своего этого внутреннего мертвеца, своего эгоиста, тот, конечно, при всех обстоятельствах говорит: «Это не я, это не из-за меня, у меня все окей, я в порядке, это вот они, то обстоятельства, то люди». Так, например, советует псалмопевец, помогая нам утвердиться, что это бесполезно, вот это дело самооправдания, потому что дальше как раз речь идет о самообмане, кажется.
Да, именно о самообмане. «Яко усти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидите, ибо он обманывал его», то есть Бога, «будто нашел беззаконие свое и возненавидел его беззаконие». Вот это слово «усти пред ним», то есть обманул Бога. И по этому поводу Василий Великий пишет: «Не тот исповедуется, кто, сказав „я согрешил“, остается в грехе, но кто, по выражению псалма, обрел свое беззаконие и возненавидел». Вот это вот тоже действительно очень сложно — возненавидеть свое беззаконие. Чужие беззакония мы просто во всем сердце ненавидим, а вот свое как-то нам, ну да, ну вот сделал, ну плохо сделал, ну ничего особенного.
Да уж, простите, не очень приличная пословица такая есть, известная в народе: «Свое не пахнет». Вот и как-то свойственно не слишком быть как бы в сокрушении в своем собственном неисправности, хотя именно это потом оставляет людей в какой-то неудовлетворенности, что вот исповедуюсь в одном и том же, как-то говорю на исповедь, ну стоит ли ходить тогда, если все-таки нет какого-то у меня такой сердечной болезненности. Феофан Затворник даже советует какому-то духовнику, спрашивавшему у него совета, не торопиться даже читать разрешительную молитву, пока он не видит в кающемся вот этого сердечного сокрушения. А оно происходит как раз по причине капитального такого основательного неприятия вот этого греха. И, конечно же, путь от пристрастия греховного к грехоненавидению, он не близкий, но он как раз и обнаруживает подлинное исцеление души. Вообще, тут есть такая еще последовательность: надо не только от хотя бы понимания своей греховности перейти к искреннему сокрушению о своем грехе с возненавидением этого греха, но еще и возлюбить противоположную добродетель. И вот это уже признак исцеляющейся души – возненавидеть грех и возлюбить добродетель. А не только отступить от дела злых, но всей душой с усердием поработать противоположному, в противоположном направлении двигаясь, противоположному исповеданному греху добродетели. И это все-таки, видите ли, ну, задача всей жизни – это писаться именно вот в эту колею, и составляет особую мудрость и духовника, который помогает в этом. Он же видит, в чем больше всего чуткость духовника проявляется. Мера искренней раскаянности человека. Не в том, что он уже узнал, как называются грехи. Мшелоимство, там, татьба, гортанобесие, чревобесие. И знает, чем они различаются. А видит уже постепенно проявляющуюся, хорошо, если это бывает, как раз уже и неприязнь к такого рода нечистоте, ибо это действительно бывает тогда, когда появляется страх Божий, и человеку стыдно, по-настоящему бывает отвратителен собственный грех. А далее процесс врачевания уже сопряжен с вот этими самыми чувствами вожделенными, проявляющимися уже в отношении противоположного, противоположной добродетели.
Наверное, это дар Божий. Мы же называем Христа врач душ и телес. Видимо, человек не может стяжать этот дар по собственной инициативе. Как в молитве Ефрема Сирина сказано: «Ей, Господи, царю, даруй мизерите мое согрешение». В том-то все дело, что согрешения я свои зрею, но они меня не ужасают. А вот ваши согрешения меня ужаснут.
Да, но, тем не менее, все-таки инициатива-то как раз за человеком. Инициатива необходима. А вот само изменение вот это благодатное, тут как раз как нигде явно это благодатное действие проявляется. И вы совершенно справедливо заметили, что это уже дар Божий, когда соленый огурец вдруг возвращается в состояние огурца с грядочки только что взятого, не соленого. Это невозможно. Так многие из жизненного опыта говорят вот, о людях, впавших в зависимость от наркомании, там каких-то вот таких критических, трагических, серьезных пристрастий, говорят, что не сделаешь соленый огурец свежим, потому что это уже такое глубинное повреждение. Но мы-то знаем противоположную картину, что как раз Богу все возможно. И когда, в общем-то, не жадные апостолы, после слов Господа о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное, то кто же может спастись вообще-то? Говорят они, видя в себе явную ограниченность человеческих сил, чтобы из какого-то пристрастия, не такого, как у Иуды, но все-таки отношение почтительного к денежкам, этим самым лептам, кадратам и прочим там единицам измерений, которые их окружали, если всякое пристрастие становится признаком погибельности, неспасаемости человека, то кто может спастись? И тогда Господь указывает вот на тот самый, простите, механизм, о котором мы и говорим. У человека инициатива, от человека движение, от человека произволение, а Бог уже совершает как чудо вот это переквашивание человеческого естества. И если грехи ваши, говорил еще пророк Исаия, об этих грядущих временах христианских будут как багряные, то есть испачканы в высшей степени там всякими кровьми нечистыми, яко белоснежная риза праздничная будет сиять. И когда нас сейчас спрашивают, батюшка, где, который служит, особенно в святых местах, расскажите про эти чудные чудеса, как бородавка сошла, как одноногий заскакал, как глаз увидел там. А батюшки говорят, слушайте, чудеса просто каждый день. Но, уверяю вас, они не столько вот в области сейчас вот этого физического вдруг исцеления, какого-то или воскрешения мертвых, сколько вот реальное общение с людьми грехолюбивыми, которые еще и как бы и не выкарабкались из тяжкого плена греха, и на волне собственного раскаяния, на волне искреннего стремления изменить свою жизнь и получить от Господа прощение, какие чудеснейшие изменения происходят. Так что люди, еще вчера во тьме и сене смертной сидящие, оказываются сынами света и наслаждаются в остаток дней жизни своей земной подлинной свободой чад Божьих.
Часть стиха 4. «Не восхоте разумейте, еже ублажите». Конечно, трудно нам понять славянский язык сейчас. Тем, кто его не изучал специально, очень хорошо, что дается перевод в этой книге. «Не захотел понять, как должно творить благо». Для нас ублажить, это как бы там, сделать что-то такое приятное. А здесь вот совсем другой смысл оказывается. Вот это как раз в продолжение того, о чем мы говорили. Человеку сложно понять, что же ему делать. Оказывается, что ум у нас менее поврежден, чем сердце. То есть умом мы все понимаем, как мы нехорошо поступаем, но сердце наше не ужасается, и непонятно, как нам это сердце менять. И выходит, что мы его и менять-то не можем.
Да, вот это недопонимание человека, не вступившего толком на путь покаяния, оно как раз и составляет вот такую слепоту. Господь говорит, если бы имею уши слышать, не слышит, очи видеть, не видит, окаменело сердце. Отсутствие в сердце покаянной решимости человека лишает объективного как раз понимания того, чем Бог угождается и каким образом на путь блага стать самому. И это кажется совершенно чем-то непостижимым. Также, когда начинается путь покаянный у человека, вот в наше время это очень распространено, то первым делом, ну, у меня, во всяком случае, это было, я и сейчас помню, вызывают недоумение мотивации положительных героев, святой жизни людей, положительных героев в литературе, в жизни. Об этом и Достоевский пишет, как этот Смердяков, старший отец, подозревает и святых, и Алёшу, и старца Зосиму в каких-то мотивах ему присущих. Говорит, вот там я читал, что кто-то там в какой-то, может быть, это не сам он говорил, а один из его сыновей, дышал там в гноящийся рот прокаженного какой-то святой. Говорит, надрыв в этом был, искусственность. Это какая-то демонстрация, в своем роде эгоизм, только интерпретированный по-особому. И этот старец ваш сладенькое любит, варенье любит почет там. И это разбирает, конечно, человека еще не кающегося, непонимание всяких положительных мотиваций. А она, видите, здесь открывается в этих глубочайших таких богодухновенных стихах. Не кающееся сердце искренне не может всерьез творить что-либо доброе. Без меня, говорит Христос, не можете творить и ничего же. А близость к себе Христос определяет только покаянием. Покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное. Поэтому вот эти глубины, кажется, невидимого миру слез, самоукорения, становятся причиной бесчисленных благ. Только встающий на это основание, оказывается, разумеет, и как ублажить Господа, и как находиться, или ради чего исполнять благой путь жительства.
Но ведь бывают и такие люди, которые имеют только вид благочестия, а силы же его отвергаются. То есть живет такой человек, и ничего в нем не меняется, и он начинает подражать тем святым людям, о которых он читал, и надевает на себя такую маску святости. И многие на это даже покупаются. Не буду сейчас называть имена, но мы знаем, что есть такие даже и в современной русской православной церкви. Правда, сейчас они уже запрещены, но были такие, которых действительно многие считали, и, наверное, кое-кто продолжает считать старцами.
Именно поэтому Господь о волках в овечьей шкуре, о тайнах сердца, то и дело говорит, указывая и фарисеям: ныне вы, фарисеи, внешние стклянницы очищаете, а внутренние ваши, как у гробов, снаружи украшенных, а изнутри полных всякой нечистоты и злобы, и коварства, учит обращать внимание на внутреннюю жизнь свою. И никакая внешняя человеческая слава и признание не может для человека затмить подлинное состояние, открытое только ему, самому своей собственной совести. Поэтому обращает Христос. Это тоже парадокс вот этого подлинной веры, который открывает Господь. Он говорит: не ко мне идите в поисках царствия, а идите внутрь самого себя, и там вы обретете царствие. И когда вам скажут «тут Христос» или «там», это будет ложь. Не по горизонтали будет ваше движение ко Христу, а вот Царство Божие внутрь вас есть. Так что там, устраивая порядки, Богом утвержденные, ты утверждаешься как раз в единстве со Христом, а не во внешнем сидении рядом с Ним, ибо и Иуда был среди 12 возлежащих на Тайной Вечере возле Господа. И эта невидимая брань, к которой нас призывает Господь, результатом которой становится уже не столько внешнее позерство или внешняя слава какая-то высокая, сколько среди относительного нерадения, а внешнем устойчивость внутренняя, вот это основание подлинное, на котором и повелевает, как на камне, Господь наш строить дом своего спасения.
От стиха 4 переходим к части стиха 8. «Сынови же человечестии в крови крылу твою надейтесь и имут». Перевод. «Сыны человеческие будут надеяться на защиту под покровом крыл твоих». Когда-то мы нечто подобное читали в предыдущих псалмах. Интересно, что Бога сравнивают здесь с птицей, которая закрывает крыльями своих птенцов. И Христос также говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как собирает наседка цыплят своих под крыльями, и вы не восхотели. И вот ваш дом оставляется пустым». И в книге «Бытия» Святой Дух сравнивается с птицей. Дух носился над водой. Это слово используется, а еще и в смысле носился, заботился.
Обогревал. Действительно, это более точный перевод даже того действия, которое при сотворении мира Дух Святой совершал при сотворении от Отца Сыном в Святом Духе. Слово «нашашися над водою» более древним и таком справедливом истолковании означает как бы «обогревал собою», насыщал как-то благодатно и таинственно. Так что надежда на пребывание у Христа за пазухой в крови крыл Божьих – это состояние такого птенца уже собранного. Действительно, вот это противоположный образ тому, о чем говорит Господь: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать, но вы не восхотесте, под крылья свои». Значит, это состояние собранности. Господь говорит, когда придет, когда воскликнете: «Благословен гряды во имя Господня», то есть всей душой возлюбите Господа, и любовь сделает вас свободной. И у нас есть весь потенциал этого человеческой личности, чтобы на любовь Христову ответить любовью своей. Вот это, кстати, тоже важный момент, потому что мы все время говорим о покаянии, покаянии, и правильно делаем, потому что чисто технологически оно там происходит, вот это направление передвижения и призывание благодати на себя. Но оно же тоже бывает не в воздухе, а в связи с той высотой, святостью, которая является человечеству и каждому человеку в отдельности во Христе. И вот любовь к Нему, ответная благодарность, признание Его Богом живым, и становится отправной точкой перемены человека. Без меня не можете творить ничего же. Именно встреча со Христом становится причиной и покаяния, и всех будущих благ, которые в кающемся поэтапно проявляются Божьи, вплоть до вот этого совершенного с Ним единства.
Очень трудно любить того, кого не видишь и не знаешь.
Вы прямо как Пьер Паоло Пазолини в речах своих, потому что он, будучи коммунистом и нетрадиционной ориентации, хотя и таким режиссером, неореалистом, одним из таких первопроходцев в этом особом жанре кинематографа, с правдой жизни, такой сермяжной во всех ее возможных проявлениях, был еще поэтом, но таким разочарованным. И вот он одно из своих поэтических произведений завершает такими словами: «Но также от меня далек, я не смеюсь и не рыдаю, Христос, которого не знаю и полюбить не смог». Ну, эта роспись все-таки не в том, что Христос ему, простите, не представился, он что-то ко мне не заглядывал, а в том, что он не пожелал ответить на его любовь, своей любовью, не пожелал услышать. Потому что если человек и сейчас на свете, кто не читал Евангелие, кто не слышал о Боге, воплотившемся, умершем на кресте за грехи человеческие и воскрес из мертвых, и вот эти совсем натуральные уже образы все-таки доходят до людей, но фильм западного режиссера «Страсти Христовы» — самый кассовый фильм оказался за какие-то последние десятилетия. То есть собрал какие-то миллиарды за билетики в кино, но люди видели. Так что можно сказать, что представиться Христос все-таки в наше время успел почти каждому. Но кто ему ответил взаимностью? Немногие. И можно ли найти виноватых или самого Бога обвинить в том, что было мало поводов обратиться к Тебе, Господи? Не думаю. Думаю, что, напротив, жизнь каждого человека так складывается, что какой-то шанс при соответствующем желании стать христианином есть у каждого человека, приходящего в мир.
Этот псалом имеет очень торжественные, красивые слова. Жаль, что здесь только кусочки отдельных стихов. Какие-то части псалма мы можем услышать на великом словословии, и вот часть 11 стиха тоже слышим там: «Пробави милость твою ведущим тя». «Пробави» переводится на русский «продли». Ефимий Зигабин так толкует это: «Всегда, говорит, будь милостив Господи к тем, которые удостоились познания истинного Бога». То есть ведущим тя, но ведь Бог светит своим солнцем и льет дождем как на праведных, так и на грешных. И наш Небесный Отец любит и тех, кто знает Его, и тех, кто Его не знает.
Ну, то, что любовь Божия в некоторых станет огнем адским, пожигающим душу запоздалым и бесполезным раскаянием. Это, наверное, понятно, как и разная степень или форма проявления любви у Бога к тем, кто уже становится Его последователями и вопиет к Нему день и ночь, и к тем, кто еще не желает к Нему обратиться в отношении тех, в лице Господне, на одних как любящего Отца, на других же как обличителя, и любовь Его как раз побуждает к вразумлению. И разуми их, не погубить просит в другом месте царь Давид врагов Божьих, а так, чтобы они были вразумлены, сокрушены, но покаялись. Так что продление милости, о которой просит псалмопевец, оно связано с надеждой грядущего покаяния. И это бывает, тем не менее, до бесконечности. Продли – это не значит отмени вовсе твои прещения, но, как сказано в притче Господней, давай еще год оставим расти эту бесплодную дерево, только унавозим, только вспашем землю, только положим еще перегноя. Может быть, следующий год даст плод, а если нет, то тогда уже посечешь.
Часть стиха 12. «Да не приедет мне нога гордыни». Странно. Неужели у гордыни есть нога? Мы уже, конечно, по-другому думаем и сказали бы, «Да не войдет в меня гордость», как здесь как раз Зигабин и переводит этот кусочек.
Но здесь лучше в контексте рассматривать саму фразу «да не приедет мне нога гордыни и рука грешнича, да не подвижет меня». Так что в данном случае нога может быть как какое-то действие, направленное в отношении его со стороны гордецов, нераскаянных, как и рука грешного, которая в состоянии бывает лишить равновесия. «Да не подвижет меня», это значит, не передвинет меня на подобное себе состояние неустойчивости. Нога грешного – это, или нога гордыни – это обоснование сатанинские, «зайду на небо, стану как Бог», а рука – это то, что уже приводится в исполнение, вот эти вражьи расположения, передвигая тех, кто находится, быть может, пока еще и в относительной стабильности. Так что это просьба не только о том, чтобы и внутреннее было у человека в порядке, но и так, чтобы Господь не попустил быть искушаемым свыше меры и не впасть ему в эти духовные разбойники.
Псалом 36, начало стиха 1. «Не ревнуй лукавнующим». Ефимий Зигабин толкует эти слова так. «Не подражай злым человекам и не раздражайся до того, чтобы огорчаться, видя счастье, которым обладают злые». В современном русском «лукавый» – это синоним «хитрого», а на славянском «лукавый» – это «злой». Действительно, очень часто злые люди благоденствуют. Есть даже такой рассказ о преподобном Антонии Великом, когда он вопрошал Бога, почему злые благоденствуют, а добрые нищенствуют, почему плохой человек живет долго, а хороший умирает рано и так далее. На что ему было отвечено: «Антоний, себе внимай, это суды Божьи».
Дело в том, что у каждого человека в отношении с подобными себе есть как раз основанная на этой самости соревновательность, соревнование, ну, какая-то необходимость измерять себя теми, кто находится рядом с тобой. Для ребенка, для подростка это бесконечно важно, что о нем думают, как он соответствует тем, кто рядом с ним находится, он преобладает в чем-то, он уважаем за что-то или пренебрегаем, и это, собственно, заполняет более половины его как-то состояния души. Так вот, очень легко и в юности неопытной, да и в зрелости оказаться участником соревнования в дурном, как раз сравнивая себя с другими и видя других в чем-то преуспевающих в земном, сказать, а чего ж я-то хлопаю ушами и глазами, не мне ли надо подтянуться? Вон они и ездят на чем хотят, и ездят куда хотят, и почти не работают, а все имеют. Как же не поучиться такому доброму примеру, как же бы ему не поревновать? Не ревнуй лукавнующим, не ревнуй, не оказывайся, не вставай на соревнования с тем, чьи дела не в Божьей воле совершаются. Поберегись участия в исповедании участие Твое полагало Иси и статем, было Твое тоже некоторое единомыслие и с собранием нечестивых. Не увлекайся этими окружающими стихиями и людьми им подчиненными, поскольку знай и не удивляйся желанию им поревновать, но умей его обуздать, ибо оно не ведет тебя ни к чему доброму, а напротив, как озеро огненное, уготованное дьяволу и ангелам его, может оказаться участью и тех, кто будет соревновать людям преданным темным страстям и не кающимся в них, и вместе вовсе не с людьми, а с падшими духами, будущность таких ужасна.
Часть стиха третьего. «Упасешися в богатстве тия». Пастись, понятно, есть траву. Но не в этом смысл этих слов. «Упасешися, значит, будешь безопасен и счастлив». Так переводит составитель. Афанасий Великий пишет. «Землею называет псалмопевец божественное писание, в котором богатство святых, то есть обетование».
«Упасешься в богатстве я», так это, оказывается, не бедное состояние, а очень даже богатое. Так что тот, кто ищет не своего величия, а величие Божие, и исполняет волю Божию, оказывается участником божественного богатства.
Стих 4. «Насладися Господи, и даст ти прошение сердца твоего». Составитель так переводит эти строчки. «Наслаждайся тем, что угодно Господу, и Он всегда подаст тебе прошение сердца твоего». Но вот здесь написано «насладися Господи, а не тем, что угодно Господу. Ефимий Зигабин толкует это так. «Любя Бога, ты без сомнения не пожелаешь от Него в своем прошении ничего недостойного Бога».
Чудесный такой лозунг. Звучит ведь призывом «насладися Господи». Человек создан для блаженства. Со слова «блажен» начинается и сама Псалтирь святая. Со слова «блажен» начинается самый длинный, необыкновенный 118-й псалом, 17-й кафизма. Со слов этих начинается учение Господне, именуемое Нагорной проповедью. И все это блаженство как раз и предусматривает определенную со стороны человека жертвенность. И плоды ее – то самое, ради чего человек предназначен, сотворен, призван из небытия в бытие. Для блаженства. Поэтому насладися Господи тогда, когда Его дар проявится в том, что по сердцу твоему и получишь. Господь сердцеведец видит содержание твоего собственного движения внутреннего и исполняет тебя всякой радости и совершенства. Но вот твое стремление должно быть все-таки найти блаженство там, где Господь его действительно для тебя положил, а не там, где от мира плоти и дьявола только угадывается какая-то на него, на это блаженство надежда, но его отнюдь не обретается.
Стих 20. «Врази же Господня, купно прославитесь и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша». Перевод. «Враги же Господа едва успели прославиться и вознестись, исчезли совершенно, как дым».
Ну, недолговечность всякого земного, суетного и страстного торжества и блаженства. Мы сейчас говорим все-таки вслед за псалмопевцем о вообще содержании жизни. Все-таки хочет жить счастливо. Так вот, хоть они все вместе и прославились, и превознеслись, но как мимолетно это иллюзия торжества, которое зло имеет на земле. «Полагали, — говорит апостол Павел, — мы в себе как бы уже и живыми не быти, уповая на Господа, воскрешающего мертвых. Даже смерть оказывается не ужасным приключением для того, кто утвержден в вере Господней. Никакие земные трудности не могут казаться достаточно значительными, чтобы потерять блаженство Богом, приготовленное для любящих Его. Поэтому все альтернативные пути удовольствия, то блаженство, которое не боги богатения, то блаженство, которое вопреки наслаждению Господом предлагает мир сей, необходимо не ценить как что-то по-настоящему неотъемлемое, важное, или как цель своей жизни, тем более. И только так вот утверждающийся, вот очевидно скинувший какую-то коросту со своих очей сердечных и потерявший пристрастие к событиям и привлекательным сторонам века сего, оказывается действительно блажен. Интересно, что точно в этих терминах завершается наше гениальное произведение русской литературы Евгений Онегин. Блажен, во-первых, с этого же слова, о котором мы говорим, последняя строфа начинается с Пушкина. «Кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и так умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим». Вот эта непривязанность к празднику жизни отражает уже душу любомудрую, душу, восходящую к своему подлинному блаженству.
Часть стиха 25-го. «Юнейший бых, ибо состарекся». Мне кажется, здесь и перевод не нужен, и толкование тоже. «Был юн, потом состарился». Так будет с каждым. Ну, кто доживет, конечно, до старости.
Ну, в данном случае действительно такое пожелание блага и, ну, некоторое утешение, чтобы, как говорит Иоанн Златоуст, не все праведники страждут. Кое-кто или иногда и благоденствует, чтобы добродетель не показалась бы нам ужасной. Не все грешники наказываются здесь, чтобы ты не подумал, будто нет грядущего воздаяния. Так что в данном случае есть такое слово «бодрости», которое все-таки воодушевляет нас не малодушствовать, не опускать рук, не бояться наступающих в жизни человека, вступающего на путь спасения, неизбежных трудностей, потому что при изобилии искушений подает Господь и утешение. И оно также неизбежно следует за подвязающимся, как тень за человеком.
Часть стиха 25-го. «Ниже семени его просящий хлебы». Ну, если почитать весь стих, то понятно, что речь идет о том, что псалмопевец никогда не видел, чтобы потомство праведников просили хлеба у чужих, потому что семени в Писании называются именно потомство. Вот Ефимий Зигабин тоже удивляется тому, что автор этого псалма никогда не видел потомство праведников просящих хлеба. «Можно это понимать, — пишет Ефимий Зигабин, — и в высшем смысле, то есть я не видел семени праведника, алкавшим духовной пищи. Как сказано, гладом не убьет Господь души праведников». То есть этот толкователь так выходит из этого положения. Здесь, оказывается, речь идет о духовном хлебе.
Ну, думаю, тут все-таки речь о том же, что гораздо больше обстоятельств, которые будут вам помогать по жизни, чем те скорби, которые неизбежно сваливаются, в том числе и на грешников. Потому что добродетель сопряжена с терпением и с преодолением. И, как мы прекрасно помним из совсем недавних десятилетий нашей отечественной истории, в каких скорбях, в каком голоде, гонениях пребывали рабы Божии, те, кто оставались верными Христу и Церкви. Но для общих положений жизни надо учитывать то, что еще в более худшем положении те, кто, голодая или впадая в другие житейские скорби, самую смертную скорбь, которую никто не избежит, они не имеют того утешения, которое имеет предавший себя Господу. А из обстоятельств земной жизни, как Христос говорит, кто оставит и землю, и родителей, и братьев, и сестер, и чад, и душу свою будет пренебрегать ради меня Евангелия, тот старицей получит в веки сем, а в жизни вечную, вечную благодать, вечное блаженство. Видите, по общему порядку лучше ради Христа лишаться, потому что и в веки сем, конечно же, удобней и неизбежней всякое облегчение твоих трудов, ну и сладость, надежда на грядущее воздаяние, о чем сказал Иоанн Златоуст, нет такого труда, которое не сделало бы легчайшим надежда на грядущее воздаяние.
Часть стиха 27-го. «И вселися в век века». Сложно понять это без контекста, но вот Афанасий Великий пишет: «Наследуешь, говорит пророк, вечное селение».
Век века – это бывает, зависит от контекста, но все-таки, когда мы говорим «всегда», «ныне» и «присно», это тоже «всегда». И во веки веков это уже не дурно тянущееся долгое время, а время, когда времени не будет. Когда мы прославляем Пресвятую Троицу, то имеем в виду ее славу не только в том масштабе, в котором находится тварный мир и продолжается время, но и там, где времени уже не будет, потому что нельзя сказать, что слово «всегда» обозначает только протяженность земного времени, потому что тут же оно повторяется в церковнославянском же звучании, присно, и еще добавляется то определение, которое все-таки надо понимать образно, не столько бесконечно долго тянущееся время, сколько тогда, когда времени уже не будет.
Стих 37. «Храни незлобие и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Сохраняй незлобие и увидишь правоту в том, что есть будущность у человека, хранящего мир». Афанасий Великий пишет так: «И наказание лукавых, и останок, или достояние добрых, да внушат тебе заботиться о простоте сердца». Ну вот есть такая пословица прекрасная: «Простота хуже воровства». Наверное, не об этой простоте идет речь у Афанасия Великого.
Ну, здесь вообще не столько о простоте, сколько правота.
И незлобие, то есть мирное устроение. Здесь вот даже и пишется: «Яко есть останок человеку мирну».
Так и есть. Все-таки тут к некоторому блаженству призывает псалмопевец: и «не бойтесь быть блаженными», потому что незлобие и простота, присущие детям, это как раз благонадежный путь не остаться в накладе, а, напротив, сохраниться в числе Божьего останка. Только останок Израиля спасется. И человек мирный, который как раз приобретает эту благодать мира в результате своего вот этого простого и ясного, лишенного лукавства жизненного пути, это присуще, кому не злобие присуще? Кающемуся. Нет другого подлинной доброты. Кто добр надменно, кто добр в связи с особой добротой к себе самому, тот как раз в числе тех фальшивых, внешне только исправных персон. А подлинная доброта и незлобие, подлинная простота и доходчивость для ближнего формируется исключительно в человеке, восставшем нешуточно на своего внутреннего этого гордеца-мертвеца. Вот такому свойственно и подлинно людей жалеть, зная их немощь, по себе зная, как трудно приобретать ростки добродетели, как многое зависит от Господа и как трудно бывает человеку повернуть собственную волю, как дышло. Куда повернешь, туда и вышло. И к самому себе вот эту задачу разворота насколько непросто приложить, а тем более ее исполнить. Поэтому хороший внешний признак поставляет псалмопевец: оставаться сердцем простым, а видеть правоту – это значит принимать глаголы Божьи о самом Боге так, как они сформулированы. Это правота, а есть путь и истинная жизнь. Видишь правоту открытыми глазами, не устраняясь у нее. А то некоторые, знаете, даже говорят: не хотим учиться богословию, а то узнаем все, чувствуя, что мы, конечно, далеки от истины, узнаем вообще истину, тогда будем еще более виноватыми, потому что не очень-то собираемся к ней всерьез устремляться. Так что эти два замечательных расположения: с одной стороны, отсутствие лукавства, простота, присущая такому человеку, уже договорившемуся с собой, что ничего хорошего он из себя не представляет. И далее уже надо очами веры смотреть на себя и на грядущую жизнь, видеть правоту Божью и те положительные определения, ей и аминь, которые во Христе для нашего спасения находятся.
Мне кажется, что большинство людей от религии ищут не истины, а утешение. Я думаю, что вы это знаете лучше меня.
Видите, Господь и так и сяк нас приманивает. Не хочешь крестом быть наставленным, будь наставлен воскресением, когда мертвые восстают и нищие благовествуют, и когда можно не поститься, потому что Пасха закланна за всех, и милостив Господин и одному дает, и другому дарствует, и намерение целует. Так что и благами земными привлекается человек к делу Божьему, к вот этим внутренним переменам, так нелегко происходящим. Потому что если сразу призывать только на крест и, говоря еще с младенцем духовным, расписывать ему, как же хорошо ему будет претерпевать муки за Христа, как же хорошо ему будет во всем нуждаться и от всего земного отвращаться, а все утешение его будет там, где он еще сам не знает, в небесах. Господь врачует от такого торопления, говоря, что вино молодое, в новые меха вливают, а надлежит всему быть в свое время. Поэтому есть и земные блага, и не грешно иметь в виду какое-то исправление своей жизни, хотя бы чтобы она после служения греха с полным разорением своей жизни стала бы она хотя бы приличная. Будешь нормально одет, брит будешь кушать нормально, жена рядом, детки, как хорошо. Ну, это земной раек. Не ради него, конечно, мы к Господу призываемся, но как средство поддержания души Господь нам в этом добром направлении, Господь нам не ленится и земные блага щедро выделять. И мы говорим, ну вот покаялся, видишь, и Господь тебя укрепляет. Старицы воздает Господь и в этой жизни, а особенно сделай вывод, что же это, насколько это важно в будущем. Это что же, только при условии всегдашнего благополучия человек принимает свое там христианское достоинство, а вдруг что, неисправно будет, тогда давай до свидания, я перекрашиваюсь. Ну, Господь учит нас настраиваться и в периоды скорби потерпеть Господа, мужаться, потому что будут и отрады от лица Господня, будут ли и утешения, но скорбные моменты должны быть преодолеваемы с надеждой на то, что Бог, прежде даровавший избавление, и в будущем избавит, как и апостол Павел свидетельствует о себе.
Большое спасибо, отец Лука, за то, что вы нашли время прийти и поговорить о трудных стихах Псалтиря. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был настоятель Пронского мужского монастыря игумен Лука Степанов. Мы беседовали о псалмах 35 и 36 по книге «Трудные стихи Псалтиря. Пособие для молящихся». У микрофона был Илья Сергеев.
Храни вас Господь, друзья, до скорых встреч!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Имя Очистина.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Книга пророка Исаии, из главы 10. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: силою руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святые его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день, и славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святаго Израилева, чистосердечно». Книга Бытия, из главы 7. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа, и из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. Книга притчей Соломоновых, из главы 9. Сын мой, если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих, и если буен, то один потерпишь. Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими. Ибо он оставил пути своего виноградника и блуждает по тропинкам поля своего. Проходит через безводную пустыню и землю, обреченную на жажду, собирает руками бесплодие. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И скудоумному сказала она: воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Но ты отскочи, немедли на месте, не останавливай взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавились тебе лета жизни. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.